Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Однажды на великосветском балу у Бивербруков вышел скандал. Миновав растерянных лакеев, в зал вошла молодая дама, рослая, белокурая, со спортивной фигурой и вызывающе откинутой головой. На модном в том сезоне розово-кремово-светло-голубом фоне точно грубо мазнули черным. Дама была в темной юбке, черной рубашке и без единого украшения. Эта черная рубашка была уже знакома британскому высшему свету и всему британскому обществу. Ее носили парни Освальда Мосли, молодого политика, объявившего себя вождем британских фашистов на манер итальянского дучи. Мосли готовился ворваться в большую игру и недавно женился на старшей дочери влиятельного барона Редсдейла, у которого были еще две дочки, с большими странностями. Младшая Джессика связалась с коммунистами, а средняя Юнити, вот это самое, что решила эпатировать свет своим видом, объявила себя фашисткой. Юнити Валькирия, такое имя дал ей отец, одно время ходила за своим зятем Мосли по пятам, правила его речи, выполняла при нем что-то вроде секретарских обязанностей и все время чего-то ждала. Но ничего не происходило. Речи, драки, снова речи. Мосли делался все болтливее, и это стало раздражать Юнити. Ей хотелось дела, большого и яркого, как, например, в Германии. Там гремели парады, завораживали факельные шествия, бесновались толпы. И в центре всего этого маячил человечек с усиками, на фотографиях казавшийся таким невзрачным. Чтобы понять, как же это ему, этому Гитлеру, удается то, чего не может Мосли, Валькирия и решила отправиться в Германию. «Когда я впервые увидела Адольфа, — вскоре написала Юнити из Мюнхена родителям, — я поняла, что уже не смогу думать ни о ком другом». Родители, хорошо знавшие решительный характер дочери, тоже сразу поняли. На языке Валькирии это означало, что Адольф Гитлер именно тот человек, за которого она хотела бы выйти замуж. И на Гитлера Валькирия произвела сильное впечатление, особенно ее яркая арийская внешность. Леди Юнити — единственная женщина, кому в своем обществе фюрер позволяет много разговаривать, иронично заметил Геббельс. Юнити вошла в ближний круг фюрера благодаря Рудольфу Гессу, который фактически сыграл роль сводника. Гесс хотел именно такого брака для Адольфа. Хотя прекрасно понимал, если Гитлер решится воевать с Англией, то никакая жена англичанка его не остановит. Но для Гитлера тот 38-й год был еще годом сомнений. А вот для Юнити, напротив, сомнений не осталось никаких. В Англию она сожгла все мосты, как фашистская антисемитка. Старые друзья от нее отвернулись. Семья ее поведения и выбора не одобрила. К тому же, при всех играх в политику, Валькирия оставалась женщиной, все существо которой отторгало то страшное, что надвигалось на Европу, мировую бойню. Возможно, она искренне надеялась, что сумеет усмирить воинственность Адольфа. 1 сентября 1939 года стало для Юнити смертельным ударом. А 3 сентября, когда посол Британии Гендерсон вручил Риббентропу ноту об объявлении войны Германии, Юнити долго бродила по Мюнхену, потом села на скамейку в парке и приставила к виску дуло пистолета. В тот момент неподалеку на площади грянул оркестр. Это начиналось какое-то шумное мероприятие Трудового фронта. Юнити сильно вздрогнула, и пуля прошла по касательной. Тогда она выстрелила во второй раз. Но и второй выстрел не был смертельным. Гитлер, узнав об этой попытке самоубийства, сначала проявил заботу. Он каждый день навещал Юнити, привозил охапки роз, подолгу сидел возле ее постели. Но когда она, наконец, вышла из комы, предпочел от нее избавиться и отправил обратно в Британию. В марте 1940 года Валькирия уже из Лондона написала своей подруге в Берлин. «Моя дорогая, я, наконец, дома. Все произошедшее со мной был один очень длинный и очень скверный сон. Сейчас я очнулась и улыбаюсь заходящему солнцу. Увы. День оказался таким коротким. Она умерла в 48-м от паралича. красивая, сильная, преступно ошибавшаяся и очнувшаяся слишком поздно.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что ж, мы начинаем основную часть нашей программы «Не так», и она тоже посвящена Второй мировой войне. Практически весь май мы стараемся понять, что мы еще не добрали и в документах, что остается для нас еще не открытым и неузнанным, или по объективным причинам, или по нашему собственному, иногда бывает, нежеланию узнать или неумению. Историк и архивист Алексей Исаев у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей, добрый
Здравствуйте.
День. Здравствуйте. Мы сейчас попробуем вот такой вот обзор сделать, что главное мы еще не добираем из документов Второй мировой войны. Вот давайте начнем с самого главного, вот общего. Как вы считаете, где вот самые вот недобранные находятся нами?
Ну, во-первых, что хотел бы сразу сказать, что когда мне говорят, что архивы закрыты, мне сразу делается очень смешно, потому что действительно они открыты уже много лет. Другой вопрос, что пока не наблюдается такого желания всерьез, собственно, погружаться во все это и разбираться с тем, что происходило. Потому что с политической точки зрения, те, кто занимается больше пропагандой, им архив, по большому счету, не нужны, что, как говорится, что обличать...
Чем любой пропагандой.
Да, естественно, с обоих концов спектра, тем, кто великий дедушка Сталин или, там, наоборот, кровавый режим, этим двум группам как бы архивы не нужны, потому что они будут сводить вот эти две стороны спектра в одну более такую взвешенную среднюю линию, что, естественно, с точки зрения пропаганды не очень удобно. А так, сейчас, после того, как в прошлом году министр обороны Сердюков издал свой знаменитый, можно сказать, в узких кругах приказ номер 181, жизнь сильно облегчилась, и благодаря этому...
О чем конкретно этот приказ?
Приказ был о рассекречивании всех документов Великой Отечественной войны.
Всех?
Да. На практике, естественно, все... Выразилось в том, что центральное управление, в частности, находящееся тут недалеко на Арбате в Генштабе, они доступ, так скажем, затруднен. А все остальные документы, то есть фронтового, армейского уровня, они в массе свои открыты. Их можно получить, можно изучить. Я вот в своей последней книге «Сталинград» очень много взял из того, что стало доступным после вот этого приказа.
Скажите, пожалуйста, можно я сразу задам вопрос из интернета? Я напоминаю, что и сейчас можно задавать вопросы. +7 985 970 45 45. Вопрос, который мне на первый взгляд показался довольно специальным, от Аркадия из Москвы. Программист он, Аркадий. Но потом я понял, и вот сейчас, тем более, я понял, что его надо задать. Может быть, вы скажете, что это такое. Это как раз вот с этим связано, судя по всему. В 2005 году я просил об ознакомлении с картами, приложениями к пояснительной записке Жукова-Сталина 15 мая 1941 года. И получил допуск в ЦАМЛ. Это Центральный архив Министерства обороны.
Да? Вообще, МО. Они лежат как раз не в Подольске, не в ЦАМЛ. Она формально относится к ЦАМЛ, но тем не менее это здесь, на Арбате, в Генштабе.
Ну вот давайте, ЦАМЛ, вот давайте продолжение здесь есть. Оказалось, что пояснительная записка находится в 15-м отделе, где мне сказали, что карты являются секретными. В 7-м году, в том же 15-м отделе, мне сказали, что карты к пояснительной записке отсутствуют. И вот он спрашивает, знаете ли вы что-нибудь об этом?
Ну, естественно, я про это знаю. Так повторю, что действительно это находится не в Подольске, а здесь, в Генеральном штабе. Все эти документы весны 41-го года, они не являются секретными. Но другой вопрос, что они... плетены иной раз, можно сказать, в одном деле с секретными. Поэтому могут быть сложности с допуском, но на самом деле все эти карты, их можно получить. Другой вопрос, что, возможно, потребуется преодолевать некоторое сопротивление чиновников, но это можно получить.
И надо настаивать, да, если...
Да, по крайней мере, человек, мой знакомый, который проявил некую, можно сказать, настойчивость в этом вопросе, он... посмотрел. Могу как бы заранее сказать, что там ничего особо интересного нет, есть никаких там вещей, которые отличаются от уже опубликованных, нет. Поэтому, в принципе, они, можно их получить, как говорится, как артефакт. Не столько исторического, как такой некое можно сказать, привет, кусочек мумии, да, фараона.
Еще один момент, который вот задает вопрос Василий, и тоже очень важная вещь. Я не буду весь вопрос читать, а смысл его состоит в том, насколько есть ли утраченные документы, причем касающиеся личного состава, потому что очень многие люди ищут погибших родственников или пропавших.
Да, естественно. Естественно, очень большая проблема, в первую очередь, 41-го года, то, что очень много документов пропало. Ну, физически они исчезли, как можно сказать, сгорели в пламени войны. Кроме того, были там потери уже в процессе их сбора, когда их собирали в Бузулуке. И там, естественно, ввиду условий хранения для войны не самых благоприятных, что-то было утеряно уже и там. Но, естественно, многие вещи, например, родственников люди находят по карточкам военнопленных. То есть человек пропал без вести, про него нет никаких сведений в наших документах, но тем не менее на него есть карточка даже с фотографией на лагерь Норвегии. Вот на сайте ОБД-мемориал такие карточки попадаются. Они вот, опять же, благодаря рассекречиванию архивов, в первую очередь архив КГБ. Потому что КГБ после войны очень так по-хозяйски взяло всю базу военнопленных. И все эти карточки, они оказались в их архивах, или когда люди возвращались с плена, здесь их опрашивали. И к этой карточке, как правило, прилагается листочек, на котором записан опрос. Если человек не сильно врал в процессе этого опроса, то никаких неприятностей у него не было.
Еще одна вещь. Потом, впоследствии, как не имеющие ценности, уничтожались ли какие-то документы?
Ну, прямых указаний о том, что что-то уничтожалось, я не имею. Я не могу вот как бы подтвердить это какими-то сколь-нибудь весомыми данными. Но, тем не менее, легенда о том, что, например, Малиновский, взлетев высоко, да, высшую должность в военной...
То есть, когда стал министром обороны,
стал министром обороны, он стал чистить архивы на тему своей деятельности в 1942 году.
И считается, что там у него было в 42-м году?
Ну, во-первых, такое? Это откат Южного фронта.
Это как, вот эта история, да?
Да, когда Южный фронт, ну, не сказать, что бежал, но я употреблю такой термин, стремительно отступал. А затем он с Южного фронта был понижен в должности до командующего армии 66-й под Сталинградом. И там участвовал в контрударах не слишком успешно. Хотя, в общем, по итогам он в итоге вернулся снова на должность командующего фронта. То есть в целом его деятельность, нельзя сказать, что была уж провальной, в отличие от кого-то другого, например, Козлова. А так были страницы, которые, может быть, он не хотел помнить. Но, повторюсь, это легенда. Это легенда, которая не может быть однозначно подтверждена. Что-то могло быть утрачено вполне объективным причинам, как говорится, немцы захватили и сожгли.
А эти записки всевозможные, в том числе и записка Шелепина, насчет, ну, это не совсем война, но здесь вот, которые предлагают уничтожить документы как за ненадобностью.
Не, ну, что-то, естественно, уничтожалось, там в описях ЦАМО есть там какие-то там... В перечне присутствует уничтожено. Но, как правило, это, можно сказать, второстепенные дела, как говорится, о снабжении сеном. Такие вещи, они, естественно, уничтожались. А так, очень много из того, что, может быть, даже не всегда полезно было высшим руководителям, оно осталось.
Что касается базы данных, я еще раз хочу напомнить, что вход на эту базу данных можно осуществить и с нашего сайта. Вот. Так что пользуйтесь. Тут буквально был всплеск после 9 мая. Очень многие люди, впервые узнав, тут же нашли. Это поразительная вещь. Ну так вот, я напоминаю, Алексей Исаев. Давайте теперь просто к конкретным вещам. Вот что и вам удалось обнаружить, то, что и ваше представление уточнило, повернуло, и может уточнить общее представление такого общего популярного уровня.
Ну, прежде всего, это такая, можно сказать, самое интересное, с каким счетом, то есть соотношение потерь наших и немцев. Опять же, благодаря вот этому приказу Сердюку мне удалось смотреть по Сталинградам позиционные сражения к северу от города. Дела были секретные, и я не мог узнать порядок цифр, то есть сколько там потеряли, или там потеряли 200 тысяч, или 300 тысяч человек, или меньше. Теперь благодаря тому, что я получил к этому доступ, я могу назвать точную цифру, что вот три армии, которые пытались пробиться к Сталинграду, они за сентябрь месяц, собственно, время позиционных, очень жестоких сражений, потеряли общие потери, подчеркну, 100 тысяч человек. Соответственно, убитыми около 20 тысяч человек. Эта цифра, ну, понятное дело, она не льстит самолюбию, потому что это тяжелые потери, если так вот оценивать их в абсолютных цифрах. Но, тем не менее, это не ужас, это не Верден. Все же это не Верден. И то же самое можно сказать про Курляндию. Потому что это был такой тоже закрытый уголок войны, 45-й год, Прибалтика.
Да,
да. Да, немцы изолированы на полуострове. Их оттуда в течение, можно сказать, 6 битв, немцы сами насчитывают, их с осени 44-го года до весны 45-го пытались оттуда выбить. И мне было интересно, как бы, чего это стоило. Опять же, сколько людей на этом потеряли. И сейчас я могу видеть, что потери были даже не такие, как позиционных сражений по Сталинграду. Там потери за месяц, там общие, опять же, не убитыми, 20 тысяч человек, убитыми там 6 тысяч человек. Да, там были неприятные моменты, когда герой обороны Москвы, 8-я гвардейская стрелковая дивизия, Панфиловская,
да,
она попала в окружение, когда ее деблокировали. В общем, эпизод такой для марта 45-го года, подчеркну, это не 41-42 год, это март 45-го года, дивизия попадает в окружение и два дня в нем сидит, пока ее деблокируют. Но, тем не менее, общие потери, они оказались ниже каких-то моих оценок.
А как вы думаете, откуда взялись оценки, вот, которые оказываются, вот, по вашим сведениям, по вашим исследованиям, оказываются завышенными?
Ну, естественно, это данные немцев, потому что они говорят о том, что на них шли монголы толпой, и эти монголы как бы падали снопами под их пулеметами. Хотя иногда в данных немцев меня поражает точность, когда Куровский, не очень, в принципе, серьезный автор, говорит, к русским прибыли шерманы в Курляндию. Откуда? Я вижу, что как бы в наступающих частях их не было. А потом общая численность фронта в один из мехкорпусов, который стоял глубоко в тылу, эти шерманы попали. И немцы сумели своей разведкой выявить прибытие этих эшелонов шерманы таким замысловатым путем. Это все попало. А так, опять же, архивы, мы же говорим не только о наших, но и о западных,
да,
они дают вот это соотношение потерь, которое, может быть, кого-то шокирует, кого-то, наоборот, изменит к лучшему отношение к войне. Например, Курская дуга, лето 43-го года. Отношение потерь 1 к 4. То есть немецкие потери округлены на 150 тысяч человек, опять же, общие. А советские потери 600 тысяч человек, опять же, общие. То есть не без разбивки убитый, ранен, пропавший без вести.
Хорошо, Алексей Исаев, и мы продолжим через 5 минут после кратких новостей. Задавайте свои вопросы о том, что выясняется с помощью работы, с документами работы в архивах.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор в программе совместной с журналом «Знание и сила». Алексей Исаев у нас в гостях. Ну вот здесь приходили уже смс-ки, например, вот подтверждение каких-то сведений, которые вы чуть раньше говорили, давали нам. Документы об угнанном в Германию из Донецка дяде нашлись только в Омске, в архиве СМЕРШа, пишет нам Нина.
Вот, ну это вот, да, это архив, да, КГБ, сейчас это так называемый архив новейшей истории. Они все эти документы были переданы. В принципе, если вы обнаружили на сайте ОБД «Мемориал» эту карточку военнопленного, вы можете как бы с ней ознакомиться, что называется, подержать ее в руках.
А здесь говорят, например, чтобы вы еще вот в тему же. В базе указано «пропал без вести», но не указано, где именно это случилось. Это можно как-нибудь узнать, спрашивает Михаил?
Но это задача на самом деле нетривиальная, потому что тут может зависеть от того, что после длительного, например, отступления начали подводить итоги, собственно, этого отступления, и точную дату могут не указать. Но, в принципе, иной раз родственников ищут по 20 лет с использованием архивов, даже включая немецкие документы, но иной раз может повести. Например, вот я надеюсь, что будут всячески открываться архивы особых отделов, и те, кто уходил из окружения, их опрашивали. Там они могли сказать, что вот шедший со мной И да, Иванов да. Иван Иванович, он при переходе шоссе, там, в перестрелке погиб. Или там, наоборот, что вот он отстал, что с ним мы не знаем.
Не знаем, да. А какие, скажите, месяцы вот под Москвой, потому что вот когда нас в Москве слушают, в основном, ну, у меня такое ощущение, что вот все пропавшие без вести, вот все неизвестные, это очень во многих случаях ополчение московское.
Нет, ополчение как раз-таки его в бой совали, честно говоря, в последнюю очередь, потому что вот в июле подняли ополченцев, они строили Ржевско-Вяземский рубеж обороны, затем их уже в сентябре 41 года переформировали в стрелковую дивизию, уже в этом качестве они попали под Вязьму в 41 году. Естественно, дивизии попали в окружение, но они не составляли большинство.
А октябрь?
Ну вот именно в октябре. То есть в октябре они уже, будучи переформированными в стрелковой дивизии, имея 100% комплект стрелкового оружия, они уже, как можно сказать, обычные соединения Красной Армии, ничем по большому счету от них не отличавшиеся, попали в котел Вяземский, и из него, естественно, вышли немногие. Хотя там отдельные люди, отставшие, они и зимой 41-42 года, с октября они как бы отсиживались в лесах, они потом уже приставали там конницы Белова, к армии Ефремова. Так что ополченцы, вот ленинградские ополченцы, они достаточно быстро бы пошли. А московские обычно с задержкой месяц-полтора, уже будучи переформированным в обычной стрелковой дивизии, включая не только там командный состав, потому что командный состав изначально ополченцев был из кадровых военных, но и пополняя до штата обычными призывниками.
А вот совершенно, когда я искал, просто я искал следы собственного деда, и вот, например, такая дивизия московского ополчения, как 17-я, она какая-то совершенно вот рожки до ножки, она потом была переформировано, переименовано.
Не, ну, естественно, вот, да большинство, вот именно такая судьба и постигла, что вот компания укреплений, переформирование стрелковую, Вяземский котел. Кому повезло, хорошо, если там из 9 тысяч состава дивизии вышло там 1500. Это очень повезло, а то и 300 человек могло выйти.
Вернемся немножко вот к цифрам, к соотношению потерь, о которых здесь много спрашивают. Вот с чем связано такая вот 1 к 6, да, у нас?
Нет, 1 к 4, это я могу сказать.
1 к 4, чем на Курской дуге, с чем вот связано, вот здесь спрашивают. Это
Курская дуга, вообще, была, если да? так вот говорить в целом, то на Западе, где там более открытое общество, там давно говорят о феномене высокой эффективности германской армии. Потому что расчетные данные, опять же, западных историков, что одно подразделение армии союзников численностью в 240 человек было, ну, условно равно подразделению немцев 100 человек. То есть соотношение 2,4 к 1 по эффективности. И, естественно, такое же соотношение, схожее с этим, было на Восточном фронте, то есть на Советско-Германском фронте. И это происходило, если так вот пытаться корни всего этого искать, корни Блицкрига, в образовательном уровне. То есть у немцев еще с Бисмарка было введено всеобщее образование, поэтому средний образовательный уровень был достаточно высокий. И это позволяло легче бойцам, там, и рядовым, и младшим офицерам заучивать какие-то простейшие алгоритмы действий. Даже в справочнике для русского офицера 13-го года там прямым текстом написано, что да, вот у немцев есть такие-то недостатки в количестве подготовленных офицеров, унтер-офицеров, но высокий уровень образования в стране позволяет легко компенсировать эти недостатки. То же самое сохранилось во Вторую мировую войну. Поэтому, что под Ржевом, это, опять же, я специально искал, какой счет. Счет примерно такой же, то есть 1 к 4. И августовский Ржев, и печально известный Марс, ноября, декабря 42 года. Поэтому это может там не льстить нашему национальному самолюбию, но соотношение именно такое. Но не 1 к 10, не 1 к 14, как озвучивалось во время Говорухи, но и не 1 к 1, как нам пытаются говорить, ну, используем такой термин, «квасные патриоты».
Скажите, а вот и вот 20-летнее усилие, ведь одно из усилий было все-таки дать некое образование, и образование всеобщее, и повысить его. это все-таки не дало, ну, скажем так, для армии.
Нет, это дало эффект, но это дало эффект уже немного сдвинутый по времени, потому что образование хорошее получали те люди, кому было в 41-м году 18 лет, 20 лет, то есть, можно сказать, уже дети системы. И они попадали в офицерские училища из 10 класса. Не все, естественно, шли на фронт. Многие попадали в офицерские училища. И вот эти молодые лейтенанты, один из таких ярких образов кино, это лейтенант Малешкин из «На войне, как на войне». Они попадали на фронт уже в 43-м, 44-м, даже в 45-м году. И, собственно, становились теми младшими офицерами, которые дошли там до Берлина, до Вены.
Алексей, но это не единственный ведь фактор, наверное, да?
Не, ну, не единственный фактор, но... Так вот, из изучения истории я все же прихожу к выводу, что некий образовательный уровень – это очень важно. Опять тот же Бисмарк сказал, что войну 1870-81 года с Францией выиграл немецкий школьный учитель. Поэтому у меня, например, вот сейчас расстраивает то, что как-то снижается уровень образования, потому что, как ни странно, для военных действий это очень важно.
Интересно, что, судя по всему, вы понимаете Бисмарка, немецкий школьный учитель, не тот, который вдалбливал, скажем так,
нет, идеи. Именно вдалбливал. Именно тот, кто вдалбливал широким массам народа.
Знания или идеи?
Нет, знания, потому вот, что знания
вот, — это, обычно, это очень абстрактное часто мышление. Вот очень часто понимают, как школьный учитель выиграл войну, это значит, он воспитал дух там такой.
Ну,
вот
не все. Дух, понимаете, дух — это вещи достаточно абстрактные, а на войне это тяжелая очень работа, и нужно заучивание простейших алгоритмов. Дошли там до точки А, сели, обязательно окопались, не легли спать. Обязательно там из последних сил наковырять себе каких-то ямок. Потому что на следующее утро последует контрудар противника, если вот эти действия простейшие, которые надо себя заставить усилием воли сделать, им произвести будет плохо.
То есть не только тупое подчинение, и не столько... А
нет, не автоматизм.
Понимание последовательности
вот,
задач.
Именно понимание, но очень важно. Потому что добиваться автоматизма нужно, его как бы добивались, но очень многое нельзя каждому представить человека с плеткой. Что-то человек должен понимать на уровне некого прогнозирования дальнейшего развития событий.
Вот то-то французы после этой войны в Третьей Республике так взялись за элементарное и среднее образование.
Да,
за
это очень
важно. За позитивные сведения, которые должен получать школьник.
Да, поэтому немцы добивались очень высоких результатов, когда смотришь, что же Нормандия, когда немцы атакуют, теряют 300 человек, канадцы теряют 700 в той же, как бы, в том же бою.
Это... Когда немцы атакуют.
Да, немцы атакуют, дивизия Гитлер-Югент атакует плацдарм Нормандии. Это как бы удивительно, но тем не менее после войны американские военные специалисты, они очень так тщательно изучали вот это, почему это происходило, откуда, собственно, взялись корни блицкригов.
Это очень важно, то, что вы говорите. Александр задает вопрос, правильно я понял эксперта, учтено количество пленных немцев при Курской дуге?
Да, естественно, потому что я называю цифры с каждой из сторон. Я называю безвозвратные и, естественно, санитарные потери немцев. Для немцев пленные попадали в безвозвратные потери, естественно. И то же самое для Красной армии.
Очень много вопросов здесь идет о берлинской операции. Здесь тоже вот именно с потерями. Вы занимались берлинской
операцией? Да, естественно, у меня есть книжка про Берлин, Берлин 45-го. И тут такая сложность есть, что немецкие потери трудно поддаются исчислению, потому что Третий рейх рухнул. И, естественно, никаких данных, да, уже некому было считать и нечего. Но если так вот называть на качественном уровне, то под Берлином была одна из самых больших катастроф немецкой армии. Это такой Хальпский котел. И даже это у Симонова встречается, что он ехал, он никогда не видел таких гор немецких трупов, каких он увидел под маленькой деревушкой Хальбе под Берлином. Когда действительно немцы, я читаю наши документы, когда противотанкисты из противотанковых пушек ЗИС-2 стреляли картечью по толпам прорывающихся людей в серой форме.
Но если не соотношение, то численность потерь советских?
Ну, она известна, те данные, которые приведены...
Вы знаете, разбросы есть.
Не-не-не, разбросы...
продолжает существовать. Знаете, есть доказанное, есть то, что читают документальное,
нет, ну, документальное...
а есть то, что читают вот в массе.
Или... Нет, в массе считают, что, например, 300 тысяч – это безвозвратные потери, хотя на самом деле 300 тысяч – это общие потери трех фронтов, действовавших на фронте 300 километров. Вы представьте себе, 300 километров – Москва, поперечник 60 километров. И если говорить о печально известных Зиеловских высотах, то потери убитыми там в лучшем случае там 3-4 тысячи человек. Это если, опять же, брать весь периметр Зиеловских высот, которые были только частью полосы наступления. Поэтому те цифры, которые приведены в грифе секретности снят, они с хорошей точностью укладываются в то, что я доставал из документа.
Понятно. Еще одна. Здесь, вы знаете, это ну, Бисмарк сказал о войне 66-го года. Хорошо, да, когда перед образованием империи, тогда и противоборство с Австрией. Ну, все ясно, хорошо, но имел он в виду, скорее всего, это. Какое место занимает здесь, собственно, военная обученность? Здесь спрашивается. Дело не в образовании, знаете, народ взорвался тут же. Как образование?
Что касается военного обучения, естественно, в Красной армии обучение было довольно длительным. Если говорить о том, например, как резервные армии, вступавшие в бой под Сталинградом, они имели обучение, длительность, а их, как говорится, не вчера выдернули из-за школьной парты или от станка оторвали и бросили в бой. Среднее время обучения было где-то месяца три. То есть три месяца людей учили, но при этом надо было дать какие-то элементарные навыки на уровне там простейших подчинения направо-налево и так далее, какую-то общую хотя бы сколоченность подразделений, и этого не хватало. Не могла армия восполнить то, что ту данность, которую имело государство. Потому что армия не могла за три месяца человеку дать с четырех классов образования дать 10 классов образования. Это объективно невозможно. Немцы могли пройти тот же там трехмесячный курс и действовать лучше.
То есть на базе совершенно.
Да, опять же, 45-й год берем. Немцы, я цитирую историю немецкой дивизии «Фрунсберг», это я не советский документ, людей на выходе из кинотеатра ловили, и через несколько дней они шли уже наступать в операцию «Солнцестояние». Это февраль 45-го года. Ну, естественно, люди, которые наловили у кинотеатра, они имели другой уровень образования, и дать им какие-то алгоритмы было проще. Хотя то, что у немцев происходило в 45-м году, это реальный кошмарный сон. Это то, что у нас обычно рассказывают про нас в 41-м году, про одну винтовку на пятерых. Вот одной винтовки на пятерых я вот не нашел пока ни одного подразделения Красной армии, там дивизии, в которой была одна винтовка на пятерых. А немецкую такую дивизию я могу сходу назвать.
Ну, может быть...
Но тем не менее, это факт. То есть есть документальные данные о том, что Фридрих Людвиг Ян, дивизия именная такая, в апреле 45-го года имела одну винтовку на троих.
А что касается... Сейчас назад вернемся, немножко, да. Потому что здесь очень много вопросов о начале войны. Естественно, возникает имя Суворова. Стоит ли о нем говорить, я не знаю.
Нет, пожалуйста. Тут, опять же, очень хорошо это подходит под тему архивов. Потому что Суворов, он нам как бы подмигивает и говорит, ну вы же знаете, что документы закрыты. Поэтому вот все, что я вам рассказал, имеет право на существование. Хотя, если посмотреть реальное состояние войск, собственно, расстановку, вот возьмем там Львовский выступ, Белостокский выступ, возьмем оперативную карту, вот ее можно получить сама, вот я даже в передаче, которая была против Суворова, по ней, как говорится, ручкой водил по этой карте, и там видно, сколько было реально войск в Львовском, Белостокском выступе. Никакой вот этой толпы войск не было. Если бы там была толпа войск, они бы отбились. Даже со всеми минусами подготовки, со всеми техническими проблемами. Не бы отбились, если бы действительно была концентрация. Этой концентрации не была достаточно жидкая завеса, которую немцы без особых усилий снесли. И вот эти все КВ и Т-34, они стали щитом вот этой жидкой завесы. Если бы не они, как бы Красная армия сразу бы полетела к Днепру за несколько недель. Даже за несколько дней. Поэтому... То, что мы можем сейчас получить, и, в принципе, любой человек, который даст себе усилия добраться до этого, он сможет это увидеть. Вот эту картину, которая, в общем, она, прямо скажем, нерадужная и часто расстраивает. например, 7-я танковая дивизия, много у нее было и КВ Т-34. Но поскольку советская власть только-только пришла в район Белостока, крестьянам нарезали участки земли, берите сколько хотите, а полигонов дивизии не нарезали. Они не могли своих танков стрелять. У них не было возможности попрактиковаться. Они поехали в бой, не имея ни руководства на пушку, не имея практики из нее стрельбы. То, что они что-то навоевали, это для меня, я снимаю шляпу. Перед теми людьми, которые сели в танки, на котором они до этого проездили несколько часов, сумели отмотать до 500 километров, и потом еще, как говорится, что-то сделать. Хоть что-то. Там задержать на день, на два, на неделю. Если брать на Юго-Западном фронте, это была неделя.
Скажите, пожалуйста, вот очень много и часто говорят о демонтаже старой границы после 1939 года, между 1939 и 1941. Насколько, по-вашему, это сыграло роль в событиях 1941 года?
А линия Сталина — это был, на самом деле, бумажный тигр. Потому что страна была бедная, когда ее строила, ну, объективно, по, как говорится, ВВП. Когда ВВП удвоили, утроили в конце 30-х, тогда сделали более-менее нормальную линию Молотова. А так линию Сталина ее пробивали обычными средствами, без особых затруднений. В истории немецкой 4-й горноегерской дивизии это назван «День артиллерии». То есть подъехали, подогнали нормальную артиллерию, разнесли эти несчастные, достаточно слабые доты и пошли дальше. А Никита Сергеевич Хрущев, который отвечал за строительство этой линии на Украине, естественно, ему надо было что сказать? Что он будет говорить, что мы построили хилую убогую линию, потратили на это миллион народных рублей. Им проще сказать про то, что их засыпали, взорвали и вообще сделали с ними нечто невообразимое.
А скажите, вот в связи с Никитой Сергеевичем и вот такими изменениями, то, что мы говорили о Малиновском, да, тогда, какие, в общем-то, этапы были, какие пласты документов уходили в тень в разные эпохи, и советские, и антисоветские? Как вы считаете?
Ну, вообще, опять же, в эпоху Хрущева стали выдвигать на первый план события на Южном секторе, там, где он был, собственно. Начали активно выдвигать Прохоровку как решающее сражение, потому что Хрущев был членом военного совета. Надо отдать ему должное, он там особо не вмешивался. Он был таким человеком, который послали погонять. Послали куда-нибудь, он погнал людей, куда нужно, там, поторопил и не вмешивался в оперативные вопросы. И вот это вот высвечивание Южного сектора, оно создало определенный перекос. В то время как на западном направлении проходили тоже весьма важные события. Это вот то, что происходило при Хрущеве.
С другой стороны, при Хрущеве, наверное, не очень выгодно было 42-й год как-то описывать.
Не, детали. Ну, опять же, его выдвигали на первый план Сталинград. Угу. Хрущев непосредственно в этом участвовал. Опять же, надо отдать ему должное, он был достаточно близко к фронту. Этот человек не сидел там в совсем уж глубоком тылу. У него были все шансы погибнуть. И как раз-таки в 42-м году выдвинули на первый план Сталинград и этим ограничились. Поэтому ушел в тень РЖФ вот эти позиционные сражения, которые на самом деле сыграли важную роль в общей стратегии войны.
А при Брежневе?
При Брежневе, ну вот при Брежневе...
Ну, помимо легендарной Малой Земли.
Нет, при Брежневе я бы так сказал, к сожалению, в 70-е годы начала наука активно деградировать. Если 50-е годы — это расцвет, пусть расцвет такой подпольный, когда у нас под грифами «секретные» для служебного пользования делались весьма достойные работы, на голову выше западных того же времени, то в 70-е годы это все стало сходить на нет, издательство «Наука» некоторое время держалось, но потом в целом история очень серьезно деградировала до достаточно примитивной пропаганды. Именно примитивной. Потому что никто не мешает там что-то возвеличивать, это как бы естественно для людей, но общий уровень сильно упал.
Вот это здоровенная история Второй мировой войны, как ее можно характеризовать?
Не, что-то ну, в ней есть ценное? Не, ну, ценные есть там какие-то статистические данные, там, по крайней мере, по Советскому Союзу они вполне съедобные и удобоваримы. Но так вот полностью, к сожалению, у нас даже в этом пласте секретной истории были свои пробелы. Там вот Миус-фронт. Хотя Миус-фронт — это один из таких локальных успехов, когда вот это соотношение 1 к 4, которое над нами давлело в 1942 и 1943 году, там мы добились 1 к 3. Хотя там наступление было неудачное, но общий ход развития, я как бы могу показать это с цифрами в руках нашими немецкими, первичными, было, добились соотношения 1:3. А так это у нас не любили эту операцию. Ну, просто неудачная, не добились первоначальных задач, все, мы ее как бы списываем в тень.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а если... Вот как, по-вашему, наиболее разумно сейчас доводить так, до сведения граждан и архивные документы, и статистику? Вот как вы считаете, чтобы это читалось? Мне очень хочется, чтобы выводы можно делать любые, но на базе каких-то существующих реально и данных, и фактов, и документов.
Ну,
вот как это давать людям, не исследовать, не представлять?
Это действительно огромный труд, и популяризация истории – это очень сложно. Вот, у нас, пожалуй, есть опыт 20-30-х годов, когда у нас Первую мировую войну неплохо осветили. Возможно, это удастся сделать. Вот есть один из последних указов Путина про подготовку многотомного издания. Посмотрим, что из этого выйдет.
Ну, вот здесь, конечно, ну, я не знаю, боюсь, что... я. Вот как всегда, есть опасения, как бы не получилось то же самое ведь сбоку, вот, понимаете?
Да, вот. Да, это есть, такие опасения есть, потому что образцы, опять же, есть вот Барбара Такман, лауреат Пулитцеровской премии, которая вот 14-й год, начало Первой мировой войны, очень описала хорошо, доступно, вместе с тем исторически почти безупречно.
Возможно ли это при нашем иногда болезненном, иногда... злом, иногда слишком добрым, иногда восторженным, то есть очень эмоциональным отношением ко Второй мировой войне, возможно ли сейчас, чтобы в ближайшее время, чтобы дошли какие-то вещи объективные, нравится или не нравится, но так, в общем-то, можно видеть, что так было или так описано, вот так происходило.
Я думаю, что это количество перейдет в качество, потому что сейчас очень многое действительно извлекают, и по мере публикации это все постепенно, я думаю, создаст, найдется, я думаю, человек, который сможет, опять же, ярким языком это все описать, но вот есть переход количества в качество. То, что мы учили, как говорится, в школе, в институте. Я думаю, что он произойдет, потому что информации вбрасывается очень много, и она рано или поздно создаст у нас некую картину, которую можно будет усвоить обычному человеку, прочитав небольшую книгу.
Ну что ж, я очень хочу, чтобы произошел этот самый скачок, нам известный с изучением марксизма-ленинизма. Да. И для того, чтобы можно было... Спокойны мы никогда не будем, и не надо быть спокойными. Но все-таки вот посмотреть на документы и посмотреть на... заглянуть в книги, которые эти именно документы обобщают и представляют нам, а потом бить друг другу физиономией и с пеной у рта доказывать то или иное. Мне кажется, это был бы правильный путь.
Да. Да.
Спасибо большое, Алексей Исаев, историк, у нас в гостях. Я очень надеюсь, что далеко не последний раз, и мы будем возвращаться к документам и Второй мировой войны, Великой Отечественной в частности. Спасибо, это была программа «Не так», совместная наша передача с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, все не так.